Глава 7. Урок 6. Работайте не за деньги, а ради опыта. В 1995 году я давал интервью одной газете в Сингапуре. Молодая журналистка пришла вовремя, и разговор тут же начался. Мы сидели в вестибюле роскошного отеля, пили кофе и обсуждали цели моего посещения Сингапура. Я должен был выступать вместе с Зигом Зигларом. Тот собирался говорить о мотивации, а я — о секретах богатых. «Я бы хотела когда-нибудь стать таким же популярным автором, как вы», — призналась журналистка. Я видел кое-какие из ее статей для этой газеты, и они произвели на меня впечатление. У нее была краткая, точная манера письма и умение увлечь читателя. «У вас прекрасный стиль», — ответил я. «Что же не дает вам осуществить свою мечту?» «Моя работа почему-то ни к чему не приводит», — тихо ответила она. «Все хвалят мои романы, но никто их не издает. Поэтому я продолжаю работать в газете. По крайней мере, это позволяет оплачивать счета. А вы можете что-то посоветовать?» «Да», — тут же ответил я. «У меня тут в Сингапуре есть приятель, который держит школу по обучению продавцов. Он обучает работников многих ведущих местных корпораций, и я думаю, если вы посетите один из его курсов, это положительно скажется на вашей карьере». Она напряглась. «Вы что, хотите сказать, что мне надо учиться продавать?» Я кивнул. «Это что, шутка?» Я покачал головой. «А что в этом плохого?» Теперь я включил заднюю передачу. Ее что-то обидело, и теперь я жалел о сказанном. Я старался ей помочь, а теперь оказалось, что я словно оправдываюсь. «У меня степень магистра по английской литературе. Почему я должна идти учиться на продавщицу? Я профессионал. Я училась своей профессии, чтобы не быть продавщицей. Терпеть не могу продавцов. Им нужны только деньги. Так зачем мне учиться тому, как продавать?» Она уже яростно закрывала свой портфель. Интервью закончилось. На столике лежал один из моих бестселлеров. Я взял в руки книгу вместе с заметками, которые она сделала в своем блокноте. «Вы видите это?» И я указал на ее заметки. Она посмотрела, куда я указываю. «Что такое?» — не поняла она. Я снова указал на ее записки. В блокноте было написано: «Роберт Киосаки, автор бестселлеров». Тут написано «автор бестселлеров», а не «автор лучших романов». Бестселлер — это то, что хорошо продается. Ее глаза расширились от удивления. «Я пишу очень плохо. Вы пишете прекрасно. Я учился на продавца. У вас степень магистра. Совместите оба этих навыка, и из вас получится автор бестселлеров и автор лучших романов». Она вспыхнула. «Я никогда не опущусь до того, чтобы учиться продавать. Таким, как вы, нечего делать среди писателей. Я профессиональный писатель, а вы — продавец. Это несправедливо». Она забыла про свои заметки и поспешила прочь за стеклянные двери в дождливое сингапурское утро. Что ж, нужно отдать ей должное. На следующее утро она написала про меня хорошую и честную статью. «Мир полон умных, талантливых и образованных людей. Мы сталкиваемся с ними каждый день. Они есть повсюду». Несколько дней назад мой автомобиль начал барахлить. Я заехал в гараж, и молодой механик починил машину всего за пару минут. Чтобы понять, в чем проблема, ему было достаточно просто прислушаться к работе двигателя. Я был поражен. Вот это талант! Но, к сожалению, одного таланта еще недостаточно. Меня всегда шокирует то, как мало зарабатывают талантливые люди. Недавно я услышал, что более 100 тысяч долларов в год зарабатывает меньше 5% американцев. Я знаком с умнейшими и образованнейшими людьми, которые зарабатывают меньше 20 тысяч долларов в год. Бизнес-консультант, специализирующийся на торговле медицинским оборудованием, рассказал мне, сколько врачей, дантистов и хиропрактиков мучаются от недостатка денег. Раньше я и не предполагал ничего подобного, ведь считается, что люди этой профессии начинают процветать, едва успев закончить обучение. Но этот консультант очень хорошо выразился. От богатства их отделяет всего одно умение. Это означает, что большинству людей необходимо научиться всего еще одному умению, и их доход возрастет в небывалых масштабах. Я уже говорил, что финансовая смекалка — это совокупность знаний бухгалтерского учета, инвестирования, рынка и закона. Используйте эти четыре умения, и делать деньги с помощью денег станет гораздо легче. Когда речь заходит о деньгах, большинство умеют только одно — усердно работать. Классическим примером сплава знаний и умений могла бы стать та молодая журналистка. Если бы она научилась искусству продавать и маркетингу, ее доходы резко бы возросли. На ее месте я пошел бы не только на курсы продавцов, но и на курсы рекламного письма. Тогда вместо работы в газете я нашел бы место в рекламном агентстве. Даже если бы зарплата немного понизилась, она научилась бы кратко излагать мысли в виде лозунгов, так часто используемых в хорошей рекламе. Кроме того, она познакомилась бы с рекламным делом. Это тоже очень полезно. Она узнала бы, как с помощью рекламы зарабатывать миллионы. По вечерам и на выходных она писала бы свой великий роман, а закончив его, смогла бы легче его продать. И тогда она мгновенно стала бы автором бестселлеров. Когда я впервые предложил издательству свою книгу под названием «Если хочешь стать богатым и счастливым, бросай школу», издатель предложил мне изменить название на «Экономику образования». Я сказал ему, что с таким названием мне удастся продать два экземпляра книги, один моей семье, а другой лучшему другу. Проблема только в одном. Они ожидают, что я подарю им по книге. Я выбрал это спорное название, потому что знал, оно привлечет внимание общественности. Я всеми руками за образование и верю в его реформы. А иначе зачем бы мне было столько говорить об изменениях в нашей устаревшей образовательной системе? Поэтому я выбрал заголовок, который позволил бы мне попасть в как можно большее число телевизионных и радиопередач. Просто я хотел вызвать споры. Многие решили, что я просто какой-то псих. Но книга-то распродавалась. Когда в 1969 году я закончил Торгово-морскую академию США, мой образованный отец был очень рад. Меня наняла калифорнийская компания Standard Oil на нефтяной танкер третьим помощником. Моя зарплата была ниже, чем у моих одноклассников, но для первой настоящей работы после колледжа это было не так уж и плохо. Начальная сумма составляла около 42 тысяч долларов в год, включая сверхурочные, причем я работал только 7 месяцев, а остальные 5 отдыхал. Если бы я хотел, то мог бы на эти 5 месяцев устроиться во Вьетнаме в дочернюю транспортную компанию и с легкостью удвоил бы свой заработок. Передо мной была прекрасная карьера, но через полгода я уволился и пошел в армию, чтобы научиться летать. Это привело в ужас образованного отца и вызвало одобрение богатого. Все почему-то считают, что и в учебе, и на работе очень нужна специализация. То есть, чтобы получать больше денег или успешнее делать карьеру, нужно специализироваться. Вот поэтому медики и осваивают конкретную специальность – ортопедию или педиатрию. То же делают бухгалтеры, архитекторы, юристы, пилоты и другие. Мой образованный отец был приверженцем этой точки зрения. Вот почему он так радовался, наконец получив докторскую степень. Он признавал, что школы награждают людей, которые узнают все больше и больше о меньшем и меньшем. Богатый папа советовал мне совершенно противоположное. «Нужно знать обо всем по чуть-чуть», — говорил он. Вот поэтому я много лет работал в разных отделах его компаний. Некоторое время я провел в бухгалтерии, хотя, наверное, я никогда не смог бы выполнять функции бухгалтера, Он хотел, чтобы я учился осмотическим способом. Он знал, что я освоюсь терминами и начну понимать, что важно в бухгалтерском деле, а что нет. Я работал и помощником официанта, и подмастерьем на стройке, занимался и торговлей, и маркетингом. Он растил и меня, и Майка. Вот почему он настаивал, чтобы мы сидели на совещаниях с его банковскими работниками, юристами, бухгалтерами и брокерами. Он хотел, чтобы мы что-то знали о каждом аспекте его империи. Когда я отказался от высокооплачиваемой работы в нефтяной компании, мой образованный отец решил поговорить со мной по душам. Он недоумевал. Как можно отказаться от карьеры, которая связана с большим заработком, льготами, длительным отпуском и возможностью продвижения по службе? Когда он однажды вечером спросил меня: «Так почему ты ушел?» Я не мог объяснить ему этого, как ни старался. Моя логика не совпадала с его. Проблема была в том, что моя логика была логикой богатого папы. Для моего образованного отца определяющим фактором была стабильность работы. Для богатого — образование. Образованный отец считал, что я учился на офицера корабля. Богатый папа знал, что я изучаю международную торговлю. Я совершал торговые рейсы на больших грузовых судах, нефтяных танкерах и пассажирских судах на Дальний Восток и южное побережье Тихого океана. Богатый папа говорил мне, что лучше плавать туда, а не в Европу, потому что именно в Азии появились новые развивающиеся страны. В то время как большинство моих товарищей, в том числе и Майк, проводили время на вечеринках, я изучал торговлю, людей, способы ведения дел и культуру Японии, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Вьетнама, Кореи, Таити, Самоа и Филиппин. Я тоже бывал на вечеринках, но не в студенческих общежитиях. Я быстро взрослел. У образованного отца просто не укладывалось в голове, почему я решил уйти оттуда в армию. Я сказал ему, что хочу научиться летать, но на самом деле я хотел научиться командовать людьми. Богатый папа объяснил мне, что самое сложное в управлении компанией — управление людьми. Он провел 3 года в армии, а мой образованный отец был в свое время освобожден от призыва. Богатый папа говорил мне о том, как важно уметь вести людей за собой навстречу опасности. «Умение быть лидером — вот чему тебе надо теперь научиться», — сказал он. «Если ты плохой командир, тебе выстрелят в спину, совсем как это делают в бизнесе». Вернувшись из Вьетнама в 1973 году, я ушел из армии, хотя мне и очень нравилось летать. Я нашел работу в корпорации Xerox. Я пошел туда по одной причине, и это были не льготы для сотрудников. Я был застенчивым человеком, и одна мысль о том, чтобы продавать что-то, меня очень пугала. А у компании Xerox самые лучшие программы обучения торговых агентов в Америке. Богатый папа сказал, что гордится мной. Образованный сгорал от стыда. Он был интеллигентом и считал продавцов ниже себя. Я проработал в Xerox 4 года, пока не преодолел страх перед тем, чтобы постучать в дверь и получить отказ. Как только я занял постоянное место в пятерке лучших продавцов, я снова ушел с работы, оставил очередную прекрасную карьеру в респектабельной компании. В 1977 году я организовал свою собственную компанию. Богатый папа научил меня и Майка управлять своими компаниями, так что теперь мне оставалось научиться создавать их. Моя первая продукция — нейлоновые бумажники на липучках — производилась на Дальнем Востоке и перевозилась на склад в Нью-Йорке, находившийся неподалеку от места, где я когда-то учился. Мое формальное образование уже было завершено, и настала пора испытать себя в деле. В случае неудачи я бы обанкротился. Богатый папа считал, что лучше обанкротиться до 30 лет. «Тогда у тебя еще будет время восстановить силы», — советовал он. Незадолго до моего 30-летия первая партия груза моей собственной компании отправилась из Кореи в Нью-Йорк. Сегодня я по-прежнему занимаюсь международным бизнесом. И, как советовал мне богатый папа, я стараюсь иметь дело с быстро развивающимися странами. Сегодня мои инвестиции есть в Южной Америке, Азии, Норвегии и России. Есть старая шутка о том, что английское слово «job» — «работа» расшифровывается как «just over broke» — «немногим лучше банкротства». И, к сожалению, для большинства людей это действительно так. Поскольку школы и университеты не считают получение финансовых знаний достойным занятием, большинство работающих людей живут по средствам. Они работают, а потом оплачивают счета. Есть еще одна ужасная теория менеджмента, которую можно выразить следующим образом. Работники работают не больше, чем нужно, чтобы их не уволили, а хозяева платят им не больше, чем нужно, чтобы они не ушли с работы. И если посмотреть на то, сколько платят людям в большинстве компаний, придется признать, что в этом суждении есть зерно истины. В результате получается, что большинство работающих людей не могут добиться финансового достатка. Они делают то, чему их научили. Работают на стабильной работе. Почти все сосредотачиваются на зарплате и льготах, краткосрочных выгодах. Но в долгосрочном смысле это часто заканчивается полным крахом. А я бы рекомендовал молодым людям искать работу, на которой они чему-то научатся. Сначала нужно подумать о том, какие навыки вы хотите приобрести, а уж потом останавливаться на конкретной профессии и становиться участником крысиных бегов. Когда люди всю жизнь оплачивают счета, они становятся похожими на тех несчастных белок или хомяков, которые бегают по кругу в колесе. Мелькают мохнатые лапки, непрерывно вращается колесо, но завтра утром они по-прежнему будут в той же клетке. Молодцы! В кинофильме «Джерри Магуайр» с Томом Крузом есть очень много метких выражений. Лучше всего мне запомнилась фраза «покажи мне деньги». Но есть еще один эпизод, который мне показался очень характерным. Он связан с тем, как Том Круз уходит с фирмы. Его как раз уволили, и он спрашивает бывших коллег, «Кто хочет уйти вместе со мной?» И все молчат, как воды в рот набрав. Отзывается только одна женщина. «Я бы ушла, но через 3 месяца мне обещали повышение». Это, вероятно, самые верные слова во всем фильме. Именно такими отговорками люди удерживают себя на работе. Я знаю, как мой образованный отец ждал ежегодные прибавки к зарплате и как он каждый год разочаровывался. И вот он снова начинал учиться, чтобы получить дополнительную квалификацию и больше денег. Но его ждало новое разочарование. Я часто задаю людям такой вопрос. Куда ведет вас то, что вы делаете каждый день? Совсем как белки в колесе, они не обращают внимания на то, к чему приводят их усилия. Что даст им будущее? Сирил Брикфилд, бывший президент Американской ассоциации пенсионеров, утверждает, что выплаты пенсий частным лицам находятся в состоянии хаоса. Во-первых, 50% рабочей силы сегодня не имеют никакой пенсии. Уже это должно нас беспокоить. А 75-80% другой половины имеют пенсии до смешного низкие – 55, 150 или 300 долларов в месяц. В своей книге «Миф об уходе на пенсию» Крэг Карпел пишет: «Я был в управлении одной крупной компании по пенсионным консультациям и встречался с директором, которая занималась шикарными пенсиями для высшего руководства. Когда я спросил ее, на что могут рассчитывать те, у кого нет собственных кабинетов, она ответила с уверенной улыбкой: «На серебряную пулю». «Что такое серебряная пуля?» – удивился я. Она пожала плечами. Если человек обнаруживает, что в старости у него не хватает денег на жизнь, он всегда может выстрелить себе в голову. Далее Карпел объясняет, какая разница между старыми пенсионными планами и новыми, более рискованными. Для большинства людей, работающих сегодня, картина складывается не очень привлекательная. Мы говорим только о пенсии. А если учесть оплату медицинского обслуживания и проживание в домах престарелых, ситуация просто пугающая. В своей книге, написанной в 1995 году, он пишет, что стоимость проживания в доме престарелых составляет от 30 до 125 тысяч долларов в год. В 1995 году он побывал в обычном доме для престарелых в своем районе и узнал, что год пребывания там стоит 88 тысяч долларов. В странах с государственным медицинским обслуживанием в больницах иногда приходится принимать сложные решения о том, кто будет жить, а кто умрет. Эти решения принимаются на основе того, сколько лет пациентам и сколько у них есть денег. Медицинская помощь часто будет оказана тому, кто моложе, а стариков и бедняков отправляют в конец очереди. Богачи могут позволить себе не только лучшее образование, но и более длинную жизнь, а те, у кого денег нет, умирают. Поэтому я удивляюсь, неужели работающие люди не заглядывают в будущее? Или они живут от зарплаты до зарплаты, не спрашивая себя, куда они движутся? Когда я говорю со взрослыми людьми, которые хотели бы зарабатывать больше денег, то советую им то же самое – присмотреться к своей жизни с точки зрения долгосрочной перспективы. Вместо того, чтобы просто работать ради денег и стабильности, что, конечно же, важно, я предлагаю им пойти на вторую работу, которая даст им дополнительные умения. Часто я советую заняться сетевым маркетингом. Его еще называют многоуровневым, чтобы научиться продавать товары. У некоторых компаний сетевого маркетинга есть отличные обучающие программы, которые помогают людям избавиться от страха, что им откажут. Ведь именно этот страх – одна из главных причин того, что люди не могут добиться успеха. Образование в долгосрочном смысле гораздо важнее денег. Когда я советую нечто подобное, мне часто отвечают: «Но это так сложно», или «Я хочу делать только то, что мне нравится». На первое заявление я обычно отвечаю вопросом: «Так вы предпочли бы всю жизнь работать и половину заработанного отдавать государству?» На второе я говорю: «Мне не нравится ходить в спортивный зал, но я хожу туда, потому что хочу себя лучше чувствовать и дольше прожить». К сожалению, в пословице «старого дурака новым шуткам не выучишь» есть истина. Если человек не привык к переменам, ему трудно измениться. Но тех из вас, кто задумывается, не стоит ли действительно обучиться чему-то новому, я могу ободрить. Жизнь очень похожа на посещение спортивного зала. Самое сложное — решить туда пойти. Но как только вы там, все гораздо проще. Не раз я страшился очередного похода в зал, но когда я уже там и начинаю двигаться, то получаю удовольствие. А после тренировки я всегда рад, что заставил себя пойти. Если вы не хотите работать, чтобы научиться чему-то новому, и предпочитаете узкую специализацию, обязательно удостоверьтесь, что в вашей компании действуют профсоюзы. Профсоюзы как раз и созданы для того, чтобы защищать специалистов. Мой образованный отец, утратив благосклонность губернатора штата, возглавил профсоюз учителей на Гавайях. Он говорил мне, что это самая сложная работа, какая у него когда-либо была. Мой богатый папа, с другой стороны, всю жизнь старался не дать профсоюзам возникнуть в его компаниях. Ему это удавалось. Он всегда успевал отразить атаку. Лично я не становлюсь ни на чью сторону, потому что понимаю, каждая точка зрения по-своему полезна. Если поступать так, как советует школа, и стать узким специалистом, нужно искать защиту у профсоюза. Например, если бы я решил оставаться летчиком, то нашел бы место работы с сильным профсоюзом летчиков. Почему? Потому что вся моя жизнь была бы посвящена освоению умения, ценного только в одной области. Если бы меня уволили, в другой области это умение мне бы не пригодилось. Уволенный старший пилот со 100 тысячами летных часов на грузовых самолетах, зарабатывавший 150 тысяч долларов в год, едва ли найдет такую же высокооплачиваемую работу учителя в школе. Умения не всегда могут пригодиться на другом месте работы. Тоже можно сказать и о врачах. В связи со всеми изменениями, которые произошли в медицине, многим медикам приходится вступать в различные медицинские организации и профсоюзы. Учителям профсоюз просто необходим. На сегодняшний день профсоюз учителей самый крупный и богатый в Америке. Национальная ассоциация образования имеет весьма значительный политический вес. Учителям нужна защита профсоюза, потому что их умения тоже имеют очень ограниченную ценность вне сферы образования. Поэтому главное правило узких специалистов – быть членами профсоюза. Это разумно. Когда на семинарах я задаю вопрос, кто из вас может приготовить гамбургер лучше, чем в Макдональдсе? Почти все поднимают руки. Тогда я продолжаю. Так если большинство может приготовить лучший гамбургер, почему Макдональдс делает больше денег, чем вы? Ответ очевиден. Компания Макдональдс прекрасно умеет вести бизнес. Очень много талантливых людей так бедны именно потому, что они сосредотачиваются на приготовлении лучшего гамбургера и почти ничего не знают о бизнесе. У меня на Гавайях есть друг, известный художник. Он зарабатывает довольно много денег. Однажды адвокат матери позвонил ему и сообщил, что та оставила ему в наследство 35 тысяч долларов. Это было все, что осталось от ее имущества после того, как свою часть забрали адвокат и государство. Художник тут же увидел в этом возможность принести пользу своему бизнесу и отдал часть денег на рекламу. 2 месяца спустя в дорогом журнале, предназначенном для самых богатых, появилось его первое 4-цветное объявление на всю страницу. Он не получил на него ни одного ответа, и теперь все его наследство потрачено впустую. Сейчас художник хочет подать на журнал в суд за неправильное представление объявления. Это очень распространенный пример человека, который может сделать прекраснейший гамбургер, но ничего не знает о бизнесе. Когда я спросил его, чему это его научило, он лишь ответил: «Рекламные агенты – жулики». Тогда я поинтересовался, не хочет ли он поучиться продаже и маркетингу. Он ответил: «У меня нет на это времени, и я не хочу впустую тратить деньги». Мир полон талантливых, бедных людей. Слишком часто они бедны, испытывают финансовые затруднения или зарабатывают меньше, чем могли бы, не потому, что у них такая профессия, а потому, что они кое-чего не умеют. Они сосредотачиваются на совершенствовании умений в создании гамбургера, а не на том, как продать и доставить этот гамбургер. Возможно, Макдональдс и не делает самых лучших гамбургеров, но свой простой средний гамбургер они продают лучше всех остальных. «Бедный отец хотел, чтобы я стал узким специалистом. Так считал он, я смогу зарабатывать больше. Даже после того, как губернатор Гавайев сказал ему, что он больше не будет работать в правлении штата, мой образованный отец продолжал твердить то же самое. Потом он занялся учительским профсоюзом и стал бороться за защиту прав и льгот для образованных профессионалов. Мы часто спорили, но он так и не признал, что потребность в профсоюзах вызвана именно слишком узкой специализацией. Он так и не понял, что чем более узким специалистом человек становится, тем больше он начинает зависеть от своей специальности. Богатый папа советовал мне и Майку растить себя. Многие корпорации делают то же самое. Они находят смышленого студента в бизнес-колледже и начинают его выращивать или воспитывать, чтобы он когда-нибудь смог взять на себя управление компанией. И эти молодые сотрудники не специализируются на работе в одном отделе. Их переводят из одного отдела в другой, чтобы они смогли познакомиться со всеми аспектами бизнеса. Богатые часто воспитывают таким образом своих или чужих детей. Так их дети получают общее представление о том, как функционирует бизнес и как взаимодействуют различные отделы компании. Для поколения, родившегося во время Второй мировой войны, переходить из компании в компанию считалось плохо. Сегодня это разумно, поскольку люди чаще меняют место работы и не стремятся стать более узкими специалистами. Почему бы не работать для образования, а не ради денег? В краткосрочном смысле это может быть менее выгодно, но в долгосрочном принесет вам большие дивиденды. Вот какие навыки управления необходимы для успеха. Первое. Управление денежным потоком. Второе. Управление системами, в том числе собой и своим временем в семье. Третье. Управление людьми. Самые важные специальные навыки – это умение продавать и знание приемов маркетинга. Если вы умеете продавать, значит, вы умеете общаться с другими людьми, будь то клиент, служащий, начальник, супруг или ребенок. Это основное умение, необходимое человеку для успеха. Искусство коммуникации. Письма, разговоры, переговоры – это очень важно. Я непрестанно совершенствую это умение, посещая семинары и покупая аудиокассеты с лекциями. Как я уже говорил, мой образованный отец, все более повышая свою квалификацию, работал все больше и больше. Он все прочнее увязал в крысиных бегах. Хотя его зарплата увеличивалась, но выбор постоянно сужался. Вскоре после того, как его уволили из Министерства образования, он обнаружил, как уязвим в профессиональном смысле. В схожем положении оказываются профессиональные спортсмены, которые неожиданно получают травму или просто стареют. Когда-то высокие заработки прекращаются, и они могут опереться только на очень скудные умения. Я думаю, именно поэтому мой бедный отец стал на сторону профсоюзов. Он понимал, что для него они имеют решающее значение. Богатый папа советовал нам с Майком знать обо всем понемногу. Он говорил, что нужно работать с людьми умнее тебя и объединять их в команды. Я уже не раз встречал бывших школьных учителей, которые зарабатывают сотни тысяч долларов в год. Им это удается, потому что у них есть умения не только в сфере образования. Они могут учить людей, но также знакомы и с маркетингом. Большинству людей сложно продавать в первую очередь потому, что они боятся отказа. Чем лучше вы умеете общаться с людьми, вести переговоры, и чем меньше у вас страха быть отвергнутыми, тем легче вам жить. Я готов всем дать тот же совет, который дал в свое время той журналистке, которая хотела стать автором бестселлеров. Специализация имеет и преимущества, и недостатки. У меня есть совершенно гениальные друзья, которые, тем не менее, не могут эффективно общаться с другими людьми, и поэтому они получают очень мало денег. Я советую им год потратить на то, чтобы научиться продавать. Даже если за это время они ничего не заработают, они научатся общению, а это бесценно. Чтобы быть хорошими учениками, продавцами и специалистами по маркетингу, нужно быть и хорошими учителями. Чтобы стать по-настоящему богатым, нужно уметь давать, а не только получать. Когда человек борется с финансовыми или профессиональными проблемами, он часто забывает давать и получать. Мне известны многие люди, которые бедны потому, что они не могут стать ни хорошими учениками, ни хорошими учителями. Оба моих отца были замечательными и щедрыми людьми. Оба стремились давать что-то другим. Обучение было одним из таких способов. Чем больше они давали, тем больше получали. Но в том, как они отдавали деньги, эти два человека в корне отличались друг от друга. Богатый папа отдавал массу денег. Он давал деньги церкви, благотворительным организациям, фонду, который сам учредил. Он знал, что если хочешь получать деньги, их нужно отдавать. Это секрет многих великих богатых семей. Вот почему есть такие организации, как фонд Рокфеллера или Форда. Они увеличивают свое богатство и в то же время раздают его. Мой образованный отец всегда говорил: «Когда у меня будут лишние деньги, я отдам их другим». Проблема заключалась в том, что лишних денег у него никогда не было. Поэтому он работал все упорнее, стремясь получить как можно больше, вместо того, чтобы подумать об основном законе денег. «Давай и получишь». Его девизом было «получай, а потом давай». Я вырос похожим сразу на обоих отцов. Наполовину я убежденный капиталист, который очень любит игру делания денег, Вторая половина — это общественно-сознательный учитель, которого очень беспокоит постоянно растущий разрыв между имущими и неимущими. Лично я считаю, что в этом разрыве в первую очередь повинна наша устаревшая система образования. С чего начинать?